Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня у нас такая очень серьезная тема будет. Мы будем говорить об одном необычном словаре, который появился буквально на днях, и о том, как этот словарь составлялся и зачем он нам нужен. Потому что мне кажется, что он нам показывает некие очень важные переклички между тем, что было раньше, и тем, что происходит сейчас в России. Это словарь ГУЛАГа, который выпустил Музей истории ГУЛАГа, словарь лагерной лексики, толковый словарь. Автор этого словаря Леонид Городин, за его плечами было почти 30 лет сталинских ссылок и лагерей. И, как я уже сказала, мне кажется, выход этого словаря очень своевременным, потому что сейчас мы видим массовые аресты молодых людей, которые выходят на митинги в поддержку Алексея Навального, в частности. Вот недавно была волна очередная задержаний и арестов. И, кстати, те, кто содержался вот в этом спецприемнике, Сахарова о нем много писали и говорили, они тоже составили свой словарь. Я даже видела в Фейсбуке, кто-то опубликовал фотографию тетрадки, в которой люди, которые сидели вот в этом спецприемнике, они просто написали от руки, составили такой небольшой словарик. То есть мы сегодня будем говорить о языке неволи, о языке заключения, тюрьмы, несвободы. И, как мне кажется, это очень сейчас актуально. А о словаре я попросила рассказать старшего научного сотрудника Музея истории ГУЛАГа, кандидата исторических наук Татьяну Полянскую. Она с нами сейчас на прямой связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите для начала о составителе этого словаря, кто такой Леонид Городин и почему он занимался этой лексикой.
Леонид Городин был арестован 3 раза. В первый раз был арестован в 1928 году, потом в 1936 и в 1950 году. Вообще по профессии он был журналистом, жил на Украине, жил в Харькове, в Киеве, работал в газетах. Он был арестован в 1928 году по обвинению в том, что он распространял так называемое завещание Ленина, которое было признано троцкистской выдумкой. Дело в том, что вот в конце 1920-х годов как раз в результате внутрипартийной борьбы Троцкий, скажем так, потерпел поражение и был отправлен в ссылку. И в стране начались репрессии против так называемых троцкистов. И вот как раз Леонид Моисеевич Городин, он попал вот в этот вот маховик как раз по обвинению в троцкизме. Обычно вот в конце 20-х годов, вот 28-й год, это еще до создания ГУЛАГа. ГУЛАГ был образован в 30-м году. И за такие обвинения обычно приговор был 3-5 лет ссылки. Вот, то есть это еще не исправительно-трудовой лагерь. Это довольно-таки еще не такое страшное наказание, как заключение в исправительно-трудовом лагере. И Городин был отправлен на 3 года в ссылку, был в Пензе, жил, работал, и даже, в принципе, уже спустя год его освободили из ссылки, он вернулся обратно в Киев, где продолжал работать в газете. Но вот в 1936 году, это как раз уже преддверие большого террора, как раз в это время начинается борьба с теми, кто был в той или иной оппозиции к сталинской власти. И эти люди, они уже находились, скажем так, в картотеке НКВД, в том числе и Городин, который был объявлен троцкистом в конце 20-х годов. И он был уже арестован в 36-м году по тому же самому обвинению в продолжении троцкистской деятельности и уже осужден особым совещанием при НКВД на 5 лет лагерей. И был отправлен в Коми АССР, в Ухтопечорский ИТЛ, как раз этот один из крупнейших лагерей того времени, который был образован на месте, где стали строиться угольные шахты. Впоследствии там был образован уже Воркутинский ТЭ. Вначале появился также поселок Воркута и Воркутлаг.
Именно тогда он начал работать уже над словарем и какие-то слова собирать?
Он намного, да, позже. Просто дело в том, что почему он начал работать над словарем. Вообще политически так называемые заключенные, попадая в лагерь, самое страшное, что для них могло произойти в лагере, о чем они пишут, это даже не голод и тяжелые работы, а столкновение с так называемыми называемым криминальным преступным миром. То есть это именно вот с таким миром, которым мы не встречаемся в повседневной жизни. Это мир со своими законами, моралью, со своим языком. И, по сути, в ГУЛАГе вот эти вот уголовники, именно уголовники-рецидивисты, которых, кстати, в лагерях было не так много на самом деле, там, ну, порядка не более 5%, но у них у всех были очень длительные сроки заключения за убийство, насилие, грабеж, они, тем не менее, были главарями и в лагере, занимали, как правило, привилегированные должности лагерные, там, заведовали баней, например, работали в хлеборезке и так далее. И, по сути, вот им подчинялись все. К тому же их вот это привилегированное положение, оно, конечно же, поддерживалось и лагерной администрацией.
Придурня. Заключенные, работающие на разных канцелярских, административных и хозяйственных работах в лагере. Придурок. Заключенный, не работающий физически. Пример диалога. Хорошо, если бы вас оставили работать в больнице придурком, усмехнулся я.
И вот это вот столкновение с этим миром, оно, конечно же, человек попадает туда, обычный, нормальный человек, не обязательно осужденный по политическим мотивам. Это мог быть обычный указник, который украл там 3 колоска и получил 10 лет. И вот он сталкивался с этим миром, где был вот свой язык. И, естественно, что ему приходилось как-то выживать в этом мире, и он впитывал в себя в то же время вот эту вот лагерную культуру, что произошло и с Городиным. Вообще, если мы начнем читать с вами воспоминания, даже таких вот интеллигентов, как Гинзбург, Адамов и Слёсберг, то есть это, ну, партийная интеллигенция того времени, то мы в их воспоминаниях тоже можем встретить очень много слов вот именно из криминального мира, потому что они наиболее, может быть, ярко и четко озвучивали и характеризовали те или иные события в лагере. Вот. И Городин вообще начал работать над словарем, когда уже окончательно освободился, отсидев 5 лет, был еще оставлен до конца войны в лагере. Это было специальное такое распоряжение не выпускать осужденных по политическим мотивам. Вот. Потом в 50-м году снова осужден по тому же обвинению и отправлен в ссылку. И уже освободившись из ссылки, он написал серию рассказов «Одноэтапники». Очень интересные рассказы. Они изданы нашей издательской программой также и продаются, и он понял, что читатели не могут всегда понять, что он хотел рассказать, но что он использовал в этих рассказах лагерную лексику. И он составил небольшой словарик, буквально на 130 слов в конце этих рассказов. И вот этот словарик, он послужил основой для дальнейшей работы. Дело в том, что он действительно как журналист, прежде всего, видимо, у него была жилка исследователя, то есть вот этот вот интерес, азарт исследователя, и он уже начал читать воспоминания, другую какую-то литературу, ну, связанную с ГУЛАГом, и собирать вот эти слова. И вообще в этом словаре даже есть такие его пометки, точнее, после каждого слова в скобках написано, откуда он это слово взял. В начале словаря идет вот как раз список этих сокращений, что они обозначают. Если написано там в этом словаре «work», ну, заглавными буквами, то это значит, Городин это слово сам услышал на Воркуте, когда отбывал наказание в Воркутлаге, и записал его. Но также очень много слов, вот, которые он брал из другой литературы. И, кстати, он работал над словарем 20 лет, поэтому там есть слова, которые мы уже не относим к периоду лагерей, то есть которые были закрыты в 56-м году, появились уже колонии на их месте. И какие-то слова, они более современные и уже относится к периоду, скажем так, постсталинскому периоду.
Но вообще ведь очень много криминальной лексики вошло в нашу повседневную речь, и мы этим пользуемся, подчас не осознавая, что мы используем эти слова, они нам кажутся как нейтральными, а на самом деле у них вот такое лагерное прошлое, криминальное прошлое. Можете ли вы привести примеры таких слов?
Да, конечно, но вот самые, может быть, известные, которые я уже говорила и показываю тоже во время экскурсии, это слово «тусовка», да, которое уже вошло в светскую хронику, и в журналы, и в газеты, и так и пишут, светская тусовка и так далее, но в лагерном мире это слово обозначало драку. А тусоваться — это куда-то, например, спешить, торопиться. То есть совершенно другое значение было изначально у этого слова, у слова «тусовка».
«Тусануть». Передать что-либо из камеры. Тусовка – драка. Тусовки нарезать – прохаживаться. Тусоваться – курить, нервничать или просто быстро ходить.
А вот выйдя уже вместе с лагерным населением, скажем так, на свободу, постепенно их значение, оно стало видоизменяться, и сейчас вот собраться вместе, потусоваться, то есть это какое-то общество людей там единых интересов, когда они вместе собираются, и уже оно совершенно не носит, мы его даже не можем назвать эрготизмом, потому что уже никакого криминального оттенка мы в этом слове не видим. Вот. Также, например, это слова «бомбило» и «бомбить». То есть, ну, «бомбить» — это, как правило, ну, многие знают, это таксовать, то есть заниматься извозом.
Да, это первая ассоциация, да.
А в словаре это слово обозначает «просить милостыню». А «бомбило» — это вот как раз тот, кто просит. Это нищий человек, который просит милостыню. Может быть, даже в чем-то они и схожи с современным понятием, но все-таки немножко, конечно же, это другое.
А «шарашкина контора»?
Да, вот «шарашкина контора», конечно, да, «шарашки». Это слово, кстати, оно появилось непосредственно в конце 30-х годов, как раз когда в 38-м году в недрах НКВД был образован специальный отдел, и были образованы конструкторские бюро особого типа, куда направлялись заключенные, имеющие инженерную какую-то специальность. И вот эти вот, скажем так, тюремные конструкторские бюро тюремного типа, их называли «шарашками». Вот. Ну и сейчас не «шарашка», а «шарашкина контора», да, мы вот используем это слово.
«Шарашка» – специальная тюрьма, куда собирали специалистов для научно-исследовательской или конструкторской работы. «Шарага» – мелкое предприятие, а также сборище преступников, блатная компания. Пример. «Вообще, Кен, давай, пиши, передавай привет всем шараге». «Шарашить» – воровать, грабить. «Шарашу я, как вы знаете, давно, однако на мокрые дела ни щель не пойду».
Ну, вообще, вот из лагерных слов, я беру период с 30 по 56 год, то это такие слова, как, например, «малолетка», «контрик» и вот «анекдотист». Ну, «малолетка» – это малолетний правонарушитель.
А «анекдотист» – это кто?
Ну, тот, кто рассказывает анекдоты, но это вот...
А, я думала, там какой-то скрытый смысл. Мне кажется, что еще немногие знают, откуда взялось слово «зэк». Мы так уже к нему привыкли, а люди даже не помнят, что это вообще была аббревиатура.
Да, это была аббревиатура, она писалась через такую вот палочку ЗК. Изначально его значение – это заключенный каналоармеец, то есть З – заключенный, К – каналоармеец. И оно появилось в начале 30-х годов, то есть практически когда был образован ГУЛАГ, и одной из первых лагерных строек и лагерей был это Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь, заключенные которого строили Беломорско-Балтийский канал. И этому строительству был придан такой характер как бы военной даже такой операции. Но вообще это период такого стахановского движения, период перековки, когда считалось, что заключенный своим усиленным трудом должен добиться освобождения. И их называли вот те, кто работал на строительстве канала, каналоармейцами. Вот. И вот эта вот аббревиатура ЗК, она стала использоваться уже в официальных документах. И после того, как в 1933 году канал уже был построен, многих заключенных отправили на строительство канала Москва-Волга или же в другие лагеря ГУЛАГа. То есть, ну, Белбалтлаг, он, конечно, оставался, но уже не требовал такого большого количества заключенных, потому что канал был уже открыт. И вот эта вот аббревиатура, она постепенно уже стала вот распространяться по лагерям и, естественно, по всему Советскому Союзу, и уже стала обозначать ЗК не заключенный каналоармеец, а просто З заключенный. Кстати, вот именно правильное употребление было не ЗЭК, как мы сейчас говорим, а ЗК. То есть вот в единственном числе заключенный назывался как ЗК.
Когда, после того, как вы поработали над словарем, поменялось ли ваше восприятие каких-то слов, которые вы слышите вот в повседневной речи? Например, вы смотрите телевизор, или вы смотрите, как выступают, слушаете, как выступают чиновники. А чиновники, мне кажется, наши часто используют что-то такое полукриминальное. У вас срабатывает? О, это слово оказывается из криминального жаргона. То есть поменялось ли как-то восприятие?
Туфта. Первое значение – вид мошенничества, при котором под видом доброкачественных вещей продается что-либо поддельное или негодное. Второе значение – обман на работе, подделка. Туфтач – человек, умеющий обманывать, туфту заправлять.
Да, конечно, восприятие поменялось, потому что, ну, я долго работала со словарем, долго выбирала слова. У нас же вот открылась еще выставка «Язык не свобода», мы для выставки отбирали слова. И поэтому, да, иногда, когда я слышу, то есть я сразу на это слово реагирую и понимаю, что оно вот вышло как раз из словаря. Особенно если, да, мы смотрим какие-то еще фильмы художественные или еще что-то. Ну, и это, конечно же, сразу срабатывает. Ну, буквально совсем недавно тоже там моя подруга сказала: «Ой, там хватит филонить». И я сразу: «Филон, филонить — это вот самое, что ни на есть». Ну, то есть лениться, что-то не делать — это слово как раз тоже оно пришло из лагеря и, в общем, обозначало заключенного, который уклоняется от работ. Вот.
Кантоваться. Ничего не делать, притворяться. Пример. Заявление вора бригадиру. «Ты знаешь, что я вор и должен кантоваться». Кантовка. Безделье, привольная жизнь. А выражение «кантуй бревно, змея подходит к водопаду», согласно словарю, означает «разверни клиента так, чтобы было удобно залезть в карман, ибо трамвай, автобус подходит к остановке».
А какие-то пословицы, поговорки есть в этом словаре? Какие-то выражения?
Да, во-первых, каждому слову Городин тоже приводит пример, либо цитату из каких-то воспоминаний, либо, возможно, там, ну, какую-то даже поговорку. Также он дает примеры слов, такие типа как, ну, восклицание, там, атас, класс, то есть они даже жми, у него они выделены отдельно в словаре.
И, насколько я понимаю, в словарь попало... Там очень много пластов в этом словаре. Не только сугубо тюремная лексика, но и, например, диалектизмы, потому что заключенные были со всей страны. И сам Городин был в разных местах, соответственно, он, наверное, включил в этот словарь диалектную лексику.
Да, дело в том, что, конечно же, очень много там не только криминальных слов, а обычных разговорных слов. Даже он в комментариях к слову очень часто дает в скобочках, что это, например, источник «Даль», то есть словарь великорусского языка Владимира Дали. Либо же помечает о том, что из какого другого языка, из татарского какого-то, например, ну, из татарского слова, из ингушского даже есть у него. То есть это связано с тем, что в лагерях население было довольно-таки пестрым. Во-первых, были и представители российской глубинки, и были из других, там, из советских республик, и поэтому каждый приносил, может быть, какие-то свои слова, и Городин их также иногда помечает, обозначает, из какого языка они вышли, из цыганского языка также есть пометки в словаре.
Вы упомянули выставку, я как раз у вас хотела спросить, какие слова вы проиллюстрировали и как именно, какими предметами?
Халява. Легко доступная женщина, проститутка. Халявщик. Человек, живущий за счет других. Халявый, негодный.
У нас очень трудно было, с одной стороны, выбрать слова. Больше мы, конечно, ориентировались на лагерь, на лагерную лексику. Именно слова, возникшие в 30-е, 40-е годы, ну, в начале 50-х, это уже там сложно сказать. Вот. И в то же время найти предметы, которые бы иллюстрировали. Ну, например, слово «малолетка» у нас иллюстрировано пудреницей. Казалось бы, что может быть общего, но вот эту пудреницу, она у нас оказалась в фондах нашего музея как подарок 16-летнему мальчика своей маме накануне ареста. Это мальчик Владимир Ильин. Его отец был расстрелян, мама отправлена в лагеря, брат и сестра разбросаны по разным детским домам, а Володю тоже отправили вначале в детский дом. Но дело в том, что по постановлению от 7 апреля 1935 года уголовная ответственность в Советском Союзе начиналась с 12-летнего возраста. Вот. И было еще специальное такое распоряжение о том, что детей с 14 лет, в принципе, можно было уже судить и за контрреволюционные преступления, особенно если они высказывали какие-то антисоветские суждения, то есть за 58-ю статью. Главным образом это пункт 10 за антисоветскую агитацию. И очень многие, скажем так, дети репрессированных родителей, достигшие такого подросткового возраста, были осуждены вот на 5 лет лагерей. Это была обычная такая даже практика за антисоветскую агитацию. и вот так же попал и Володя Ильин. У нас есть такой приказ о том, чтобы за детьми репрессированных родителей в детских домах должно было быть установлено агентурное наблюдение. И в случае, если дети проявляют какие-то антисоветские настроения, это, об этом, значит, должны были докладывать соответствующие органы. И вот Володя Ильин в 16 лет был осужден на 5 лет лагерей, отправлен в зону малолеток. Она так и уже называлась. У нас есть даже фотографии лагерных альбомов, где так и написано «Зона малолеток». Он как раз вот и был представителем вот этих малолеток. Получилось так, что ему не удалось пережить лагерь. Во время войны, когда был сильный голод в лагерях, он умер. И уже о его судьбе не мама, а его сестра буквально вот в настоящее время узнала, что с ним случилось.
Но есть еще какие-то предметы, да, насколько я понимаю, да. Иллюстрирующие, например, лагерный быт. И соответствующие слова.
Да, да. Например, слово «доходяга», человек, страдающий от голода, от истощения, у нас иллюстрируется миской, ну, из чего ели заключенные. У нас много предметов, привезенные из наших экспедиций. У нас было 3 экспедиции в места расположения лагерей на Колыме. Вот, это вот предметы лагерного быта. Также у нас письма. Вот как раз слово «зэк», «зэк» у нас иллюстрируется письмом заключенного Бориса Ивановича Железовского, который тоже умер в лагере, и вот он жене пишет письмо о том, что я зэк, ну, то есть использует эту аббревиатуру. Фотографии также у нас слово «вохровец», ну, это известно, боец военизированной охраны, так сокращенно называли. У нас иллюстрируются фотографии из нашего Соловецкого альбома. Вот в фондах нашего музея есть альбом Соловецкого лагеря особого назначения.
Как вы думаете, для чего нужен этот словарь? И кому он адресован, для чего он нужен, что он может помочь понять о нашей стране, о нашей истории?
Словарь у нас адресован широкому кругу читателей, конечно же, но он у нас 18+, то есть потому что он содержит брань и нецензурные слова и выражения. И я думаю, он будет интересен всем, кто интересуется русским языком. Вообще он заставляет действительно обратить внимание на то, что мы говорим. И мы не ставим, может быть, такую цель, что вот если это слово, значит, оно из лагеря, оно криминальное, то я его не буду употреблять. Это все равно невозможно. То есть этот язык, он уже в нас как наследие ГУЛАГа, как одно из подтверждений того, что он был, что были массовые репрессии, что репрессии касались не какой-то ограниченной группы населения, а что действительно в лагерях были самые простые, обычные люди. Ведь через ГУЛАГ вот за 27 лет существования прошло 20 миллионов человек. Вот. И люди вышли из лагеря и вот принесли эти слова, и они уже в нашу речь как бы укоренились, но, может быть, внимательнее действительно относиться к словам с точки зрения просто интересно, откуда они произошли, как, почему вот мы их употребляем. Конечно же, этот словарь очень интересен филологам. Вот у нас в музее тоже есть профессиональные филологи. Кстати, руководитель нашей издательской программы Светлана Пухова, она словарь Городина, всегда мечтала вот работать над ним просто как филолог, как человек, который занимается русским языком.
Спасибо большое, Татьяна. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, кандидат исторических наук. Мы говорили о толковом словаре лагерно-тюремной лексики, который издан Музеем истории ГУЛАГа. И, насколько я понимаю, он есть и в бумажном варианте, и на сайте его можно скачать, правильно?
Да, все правильно, можно скачать на сайте. Да.
Спасибо большое, Татьяна. Очень интересный разговор. Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.